Здравствуйте. С особым чувством поздравляю вас с праздником Казанской иконы Божией Матери, небесной заступницы нашего города и каждого из нас. И в моей жизни тоже есть особые события, связанные с заступничеством и помощью этой, при обращении к этому образу чудному, именно у нас в Санкт-Петербурге. Поэтому этот праздник для меня особо важен и очень радостно, что я могу присоединиться к другим поздравлениям с этим праздником, которые, наверное, сегодня уже прозвучали в студии Православного радио Санкт-Петербурга. Напоминаю, что в студии Православного радио Санкт-Петербурга юрист Пугачева Анна. Сегодняшнюю передачу хотелось бы начать с проблемы, связанной с вопросом, а почему же перепись населения в России произошла не спустя 10 лет после прошедшей переписи населения предыдущей, а спустя 8 лет. Что заставило наше государство, находящееся в довольно сложных экономических условиях, проводить перепись населения через по прошествии сокращенного временного такого отрезка? Ответ на этот вопрос дают наши патриоты, профессора Анатолий Антонов в своей публикации и докладе «В России происходит демографическая катастрофа» и профессор Гундаров, который выступил на конференции, посвященной этой теме демографической катастрофы в России. Вот что говорит профессор Анатолий Антонов. Он говорит, в 2010 году в России начнется крах рождаемости. Это он сказал 21 августа 2010 года. А к 2080 году население страны составит всего 38 миллионов человек. Об этом он открыто заявил не только в своем докладе, но и в интервью изданию «Утро.ру». Профессор Антонов является заведующим кафедрой социологии, семьи и демографии социологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Он доктор философских наук, профессор. Этот ученый назвал несоответствующим действительности сложившееся мнение, что в России восстановился рост рождаемости и демографическая ситуация активно выправляется, и предупредил, что демографическая катастрофа может привести к распаду России. Но вот как раз в начале его интервью и кроется ответ на вот этот вот вопрос, который я как бы поставила, задала в начале передачи. Почему перепись населения России произошла именно в 2010 году? Потому что нужно было ее провести до вот этого яркого взрыва, яркого краха рождаемости населения в России. До начала демографической катастрофы, следы которой уже просто невозможно будет скрыть ни вот этой вот эмиграцией к нам в Россию, ни въездом к нам в Россию людей других национальностей, ни возвращением в Россию русских, которые жили за рубежом. Как же он говорит? Как же он прогнозирует, что будет с населением страны через 30-40 лет? Он говорит, что он очень боится, что к 2010 году начнется крах рождаемости, который осознан будет, его масштабы будут осознаны только к 2015. И только в 2015, как он выражается, я цитирую, начнут кричать, что финансовый кризис сорвал все планы по восстановлению рождаемости. Вот посмотрите, как эти слова накладываются на те события, которые назревают сегодня в России в связи с финансовым состоянием финансов в мире, в связи с проблемами в Соединенных Штатах Америки. По словам профессора Антонова, после 2010 года закончится волна рожденных в начале 80-х годов. Он говорит, поколение второй половины 80-х и первой половины 90-х – это время начала депопуляции в России, я добавляю. Следовательно, с 2010 по 2025 годы каждое последующее поколение, входящих в брачный возраст людей, будет все меньше по сравнению с предыдущим. Все это породит невероятное сокращение нынешнего коэффициента рождаемости. Интенсивность ослабления потребностей в детях будет продолжаться и дальше. Примерно на 1/3 ребенка каждые 10 лет. В итоге к 2025 году можно будет говорить о полудетности. Половина населения будет хотеть 0 детей, большая часть оставшейся половины будет хотеть одного, и только 15% второго, третьего и так далее. Последствия демографической катастрофы, говорит профессор Антонов, могут быть ужасающими для российской государственности и грозят привести к распаду страны, предупреждает демограф. Антонов напоминает, что в Российской Конституции записано право национальности на самоопределение. Когда начинается депопуляция у малых народов, возникает желание отпочковаться от больших. Удмурты, коми, чуваши и многие другие малые народы не захотят исчезать с лица земли, поэтому их главной задачей может стать отделение и собственная борьба за выживание и за свою национальную самобытность, отметил ученый. И профессор Гундаров, в конце концов, свои предсказания он официально оформляет вот в такую завершающую фразу, что к 2080 году россиян будет всего 38 миллионов. И это уже не фантазия, заявил, повторяю, доктор философских наук, профессор Анатолий Антонов, зав. Кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова в августе 2010 года. Сегодня мы с вами живем уже в этой катастрофе демографической. И сегодня мы понимаем, что результаты переписи населения, которые опубликованы, ну, конечно, в сокращенном виде, являются, в общем-то, далекими от истины, потому что настолько разные цифры называются, например, экспертами из Соединенных Штатов Америки, из Германии, по поводу того, сколько же в России проживает миллионов человек. Но, тем не менее, по этому поводу есть публикация в российской газете от 1 июля 2011 года, автор публикации Марина Грицук, федеральный выпуск 5517, и статья называется «Не урожай, многоточие. Через 40 лет нас будет на 30 миллионов меньше». Вот об этом пишет теперь уже и российская газета. Но, правда, российская газета ссылается не на наших национальных ученых-патриотов, не на наших профессоров, таких как Анатолий Антонов или Гундаров, профессор, а ссылается почему-то на Бюро переписи США. Конечно, понятно, почему, об этом мы с вами говорили в предыдущих передачах, но, тем не менее, даже, так сказать, вот если сравнить это с библейским образом ослицы, даже российская газета сегодня нам с вами говорит о том, что Россия уже перешла в стадию демографической катастрофы. Ну, если обратиться к численности населения, которое здесь озвучено, то мы с вами можем увидеть, что в России сейчас 128 миллионов человек, в отличие от официально названных 142. Это такая неплохая разница на 5 миллионов. И если мы с вами посчитаем, сколько миллионов мы потеряли с 91 года, вот так вот буквально по-черному, да, отняв родившихся от умерших, то мы увидим, что мы теряем по несколько, почти по миллиону в год. Но на самом деле профессор Гундаров, он говорит о том, что в России по тем темпам прироста населения, которые существовали в СССР, на сегодняшний день должно было быть 177 миллионов человек в России. И отнимая от 177 миллионов миллионов, ну, совершая вот эту арифметическую операцию, то, что вот мы имеем на сегодняшний день, он говорит о том, что мы потеряли за время либеральных перемен, мы потеряли более 33 миллионов человек в России. Ну, а если мы с вами обратимся к тем прогнозам по приросту населения России, если бы в государстве российском правил самодержавный православный монарх, то по прогнозам начала 20 века на сегодняшний день в России должно было быть 350 миллионов человек населения. Если мы отнимем от этих 350 миллионов расчетных те миллионы, которые мы имеем сегодня, то получится вообще какая-то цифра потерь, вот если взять карандаш, да, и от 350 миллионов, которые бы были в России, если бы у нас был православный самодержавный царь, отнимем, но даже эти 142 неправильно отмеченных миллиона, которые везде официально публикуются, на самом деле 128, да, то мы видим с вами, ну, какую-то вот такую цифру потерь, составляющую около 200 миллионов человек, русских православных людей, граждан Российской империи, которые не состоялись, которые не пришли в этот мир, а могли бы прийти. Но что же это за такие усилия, которые дают такой результат? Сейчас, видя такие цифры, да, как, ну, апеллируя теми методами, которыми пользуются профессора, занимающиеся демографией, например, как профессор Гундаров, правда, он применяет сравнение с приростом населения, данным в Союзе Советских Социалистических Республик, ну, а мы взяли на себя совершенно справедливо, я считаю, смелости применить те расчетные цифры, которые давались в начале 20 века демографами российскими. И отняв, так сказать, от этой расчетной величины сумму фактически имеющегося населения на сегодняшний день, даже с поправкой, так сказать, туда-сюда 5-10 миллионов, Господи, прости меня за эти слова, но в действительности начнешь так вот иронизировать в кавычках по поводу происходящего. И мы видим, что в действительности это тяжелая селекция человеческой популяции. Тяжелая селекция – это такая селекция, которая, целью которой является достижение результатов необратимых, когда достигается результат, который невозможно вернуть. И мы с вами видим, что в отношении России цель этой тяжелой селекции – это уничтожение населения России. И те 38 миллионов, которые, может быть, останутся, где же они будут проживать? И что же это будут за счастливцы? Эти люди, которые, может быть, выживут в результате тяжелой селекции, это будут такие творения, в рождении которых будет принимать участие человек. То есть мы с вами знаем по прогнозам Международной организации здравоохранения, что скоро в Европе, во всяком случае, даже называются даты, люди не смогут рожать самостоятельно детей. Это будет достигаться применением негласной вакцинации, и это уже делается в Латинской Америке, в России. Я сегодня приведу буквально доказательство фактическое того, что это в России проводится. Результаты вакцинации, когда применяется так называемая вакцина для стерилизации. Эта вакцина, если она применяется к человеку, к ребенку, этот ребенок уже никогда не сможет приносить потомство. Не только девочки, но и мальчики. И мы с вами знаем, что вот у меня в семье у моих знакомых двое сыновей, уже взрослые мужчины, но у них разница в возрасте где-то более 6 лет. И вы знаете, вот один ребенок, который, вероятно, не попал под эту вакцинацию, у него в семье дети есть. А другой ребенок, который попал уже под вакцинацию после 90-х, он имеет проблемы с деторождением. И таких детей сейчас очень много. И вот в результате вот такой методики скоро в мире никто не сможет рожать детей самостоятельно. Можно будет производить на свет потомство методом экстрапорального оплодотворения. Мы знаем, что сегодня экстрапоральное оплодотворение покрывается уже средствами обязательного медицинского страхования во многих странах. В России, в Санкт-Петербурге центр экстрапорального оплодотворения, в частности, в Кировском районе, очень красивое здание бывшей поликлиники районной моей, вот рядом с которой я жила. Я с удивлением буквально прошлым летом увидела, что в этой поликлинике сделали центр экстрапорального оплодотворения. У нас в Санкт-Петербурге, по данным, озвученным в Государственной Думе, несколько тысяч детей проживает, которые появились на свет в результате этой процедуры. Так вот, эта процедура заключается в том, что в творении участвует человек, когда женский материал и мужской материал соединяются не в процессе, не во время таинства рождения, зарождения человеческой жизни, которая установлена Господом нашим, и которая имеет удивительную связь с основами нашего вероисповедания. Я даже не знаю, как охарактеризовать вот те действия, которые делают эти ученые, занимающиеся такой деятельностью. Мне трудно дать характеристику этому. И я могу только применить для характеристики этих действий сравнение с принципом Каббалы, где говорят каббалисты, что тварь подчиняется Творцу. Вот такой у них есть принцип. И здесь мы с вами, вот глядя на этот процесс экстрапорального оплодотворения, видим попытку в процесс творения включить человека, когда человек сотворенный должен по замыслу, вероятно, идеологов этих процессов, конечно, не этих врачей несчастных, которые этим занимаются буквально, а вот идеологов этих процессов, этот человек, он должен подчиняться Творцу, то есть человеку, а не Богу. Ведь вы знаете, сами эти ученые, они с какой-то удивительной радостью и даже хвастовством в ряде видеозаписей говорят, что да, они участвуют в творении. Именно их высказывания навели меня на эти скорбные мысли. И вот эти люди, эти 38 миллионов, да, которым будет позволено жить в России, или, может быть, там, конечно, не к 2080-му, а намного раньше это планируется. Это планируется к 2020 году внедрить вот это экстрапоральное оплодотворение как массовый способ продолжения рода на Земле, во всяком случае, в европейской части населения Земли. Вот эти люди, которые должны будут соответствовать по замыслу идеологов вот этому принципу каббалистическому, что тварь подчиняется Творцу, ведь они же еще и будут позиционированы вот в этой картине мироздания, которая описывается каббалистами особым образом. Мне очень сложно словесно это выразить, но тем не менее я попробую. Вот вы знаете, они изображают все это в виде сфер, которые определенным образом пронумерованы. И вот эти сферы, многослойные сферы, которые включают в себя вот самое широкое и много-много входящих в нее, входящих вот так вот внутрь, складывающихся, вот эта вот сфера, она удивительно напоминает патент Вудланда. Ведь первый штрих-код, он был сферическим. И вот эти вот линии, которые мы сейчас видим прямыми, вертикальными, первый штрих-код, он был сферическим, они были свернуты, вот эти линии, которые соответствовали определенным числам, они были свернуты в сферы, входящие одна в другую, по радиусу, да, уменьшающемуся. И можно ведь сделать предположение, что идентификационный номер, присвоенный вот какую-то единице, например, человеку, это как бы позиционирование этого человека вот в этой безбожной сатанинской системе, которые пытаются построить вот эти вот слуги врага рода человеческого. И то, что они сегодня называют, уже открыто, например, это звучит из уст и президента Обамы, и других политических деятелей, новым мировым порядком. И вот эти вот люди, которые будут сотворены человеком.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 кГц.
Апостоли святи, молите милостивого Бога, да прегрешение оставление подаст душам нашим.
И вот эти люди, которые появятся на свет в результате манипуляций человека, возомнившего себя участником акта творения, чудесного акта творения божественного, которому будет присвоен вот этот вот номер, как говорит один из авторов американских, такой так называемый люциферианский идентификатор, да, или Люциферов идентификатор, когда он получит этот номер, еще будучи в эмбриональном состоянии, в пробирке. Эта технология уже много лет применяется в центрах экстрапорального оплодотворения, когда соединенный материал материнский с материалом отца путем манипуляции какого-то доктора в белом халате, в чашке Петри, будет зачем помещен этот человек в пробирку для криоконсервации, и к этой пробирке присоединен чудо. Радиочастотный чип, радиочастотная метка, которая выдерживает охлаждение до каких-то там минус сколько-то градусов для криоконсервации, и даже в этом состоянии замороженном упорно передает вот этот Люциферов идентификатор этого человека, заключенного в эту пробирку, когда этот код соединяется с момента вот помещения этого человека в эту пробирку. С кодом доступа читать, писать нельзя, изменить 666 в системе автоматической идентификации, применяемой вот в этой лаборатории, в этих лабораториях, и даже уже существуют соответствующие стандарты, утвержденные всемирные технологии. Вот этот результат тяжелой селекции населения Земли. 38 миллионов в России, как нам уже вот видно, разрешают оставить, какие-то миллионы в других государствах. Но эти миллионы – это уже результат тяжелой селекции, необратимо измененная человеческая популяция. Вот, на мой взгляд, цель всей этой кропотливой многовековой деятельности. Для чего я сегодня начинаю с этих слов передачу? Для того, чтобы сказать дальше о том, а хотим ли мы жить в таком мире? И что же это за мир будет с правовой точки зрения? Какое право будет регулировать правоотношения в этом мире? И даже беглый взгляд, на который я способна по уровню своего образования, показывает нам, что то право, которое будет регулировать правоотношения в этом мире, у нас, людей, не подвергнувшихся еще, как я надеюсь, этой тяжелой селекции, вызывает просто содрогание. Как вызывало содрогание начатки этого права, которое нам демонстрировали тоталитарные режимы XX века, и которые сегодня входят в нашу жизнь, как говорят вот многие философы, под видом добровольного принятия человечеством, так называемой альтернативы. Эта альтернатива, она как бы трансформирует эти чудовищные вещи в приемлемые, делает их позитивными. Позитивная люциферианская идентификация. Почему она стала позитивной? Да потому что у людей якобы есть выбор. И они таким образом, вот этот вот мифический выбор делает ее позитивной, должен делать ее позитивной, не вызывающей того отторжения, которое вызывало в середине XX века, когда люди клали свои жизни, например, на Мамаевом кургане, для того, чтобы их детям не проставляли на руке идентификационный номер. Так вот, каковы же эти права, это право, которое будет регулировать правоотношения в новом общественном устройстве? Право на жизнь. Как оно будет трансформировано? Оно будет трансформировано в право одних людей решать, можно ли жить другим и имеют ли право другие люди жить на свете. Как заявил профессор Уотсон, человек должен быть признан человеком только на третьи сутки своего существования, когда ученые оценят, имеет ли он право на жизнь. Вот вам такая иллюстрация к тому, что я говорю, из уст ученого с мировым именем. Вечные права, они переродятся, ну, вот на примере денег. Если наличные деньги, они относятся к категории вещей, и если мы имеем деньги наличные, то мы являемся их собственником. То когда эти деньги трансформируются в электронные деньги, в расчеты при помощи электронного обмена данным напрямую от банка к банку, или когда мы пользуемся картами дебетовыми, банковскими, то в этом случае имущественные отношения на самом деле прекращаются и превращаются в обязательственные отношения. Прекращается право собственности на деньги. И так произойдет с правом собственности на все, что находит выражение, денежное выражение. И правосубъектность человека, вы посмотрите, это основополагающий, так сказать, принцип, что с ним происходит. Человек обезличивается, мы много с вами говорили об этом, и из участника общественных отношений он превращается в бесправный объект управления. И существует ли вообще после этого правоотношения в привычном для нас с вами смысле? Да, может быть, они и существуют, но в каком-то новом выражении, которое мы с вами даже и вообразить-то сегодня не можем. То, что описывают нам как что-то такое, чего еще не смог сотворить ни Сталин, ни Гитлер, ни Муссолини, ни Ленин. И это мы с вами слышим из уст известных мировых политиков. Так вот, хотим ли мы жить в этом мире? Хотим ли мы быть строителями и сосозидателями такого мирового устроения? Хотим ли мы быть участниками этого? Почему такой вопрос я сегодня задаю? Потому что то, что к нам подходит сегодня, оно поставит перед нами этот вопрос, и либо мы ответим на этот вопрос себе «нет» и ужаснемся, и тогда этот естественный человеческий ужас даст нам силы, это отвращение даст нам силы отказаться от того, что не просто будет нам предложено, как звучит из уст некоторых богословов, к сожалению, с хлебом и солью, вот к нам подойдут, в одной руке будет печать зверя, а в другой крест, и нам будут так любезно на рушниках белых предлагать. Нет, конечно, И доказательства этого у меня в руках, такие вот примеры яркие. Ну, что касается массовой стерилизации населения России, я остановлюсь на массовой стерилизации Древней Руси. То есть то, что сегодня называется словом «Украина». Это публикация 26 мая 2008 года, которая называется «Преступную иммунизацию украинской молодежи профинансировал американский миллиардер». Дело все в том, что иммунизация украинской молодежи, которая была проведена в 2007-2008 году, по поводу которой сегодня уже возбуждено уголовное дело на Украине, публикации об этом прошли в таких газетах, как «Вечерний Харьков» и многих других. Хотелось бы сказать, что на Украине была применена прививка, которая применялась в Латинской Америке, когда в этот прививочный материал было введено вещество, которое неминуемо приводит к невозможности естественного продолжения рода тем человеком, который вот такую прививку получил. И вот что пишется здесь об истории этой иммунизации. Дело все в том, что эта иммунизация была проведена вакциной против кори и краснухи. Эта вакцина была поставлена на Украину из Индии. Финансировалась поставка этой вакцины фондом Организации Объединенных Наций, так называемый United Nations Foundation. И этот фонд был использован известным Тедом Тернером, борцом с человечеством, если можно так его назвать, который просто мечтает о сокращении человечества на Земле до 500 миллионов, о чем он написал на памятнике, который сам воздвиг где-то то ли в Канаде, то ли в Соединенных Штатах, я сейчас вот не припомню точно. Вот этот Тед, он, так сказать, вот и Древнюю Русь уже охватил и наполнил ее вот этими страшными прививками и, по сути, провел массовую стерилизацию украинского населения, а на самом деле массовую стерилизацию населения Древней Руси. Конечно, за исключением тех людей, которые не хотят поддаваться вот этим методам тяжелой селекции человеческой популяции. И все это делается ведь на основании с применением тех методов, тех средств, которые мы сами вложили в руки нашего врага, тех методов компиляционной статистики, которые позволяют рассчитывать им очень легко и удобно, как уничтожать нас и наших детей. И сейчас мне хочется сказать, вот уже после того, как я сделала такое вступление, я его сделала не случайно, мне хочется сказать о том, что те события, которые происходят сегодня в России, они говорят о том, что перед каждым из нас встанет выбор, упасть ли нам в свободном падении на те якобы мягкие подушки, которые уже подготовлены для нас строителями вот этого нового мирового антихристового порядка. Что же это за подушки? Мы с вами знаем, что готовится вот этот финансовый кризис. Мы с вами все слышим сообщения о возможных осложнениях финансово-экономических в Соединенных Штатах Америки, которые уже который год должны привести к краху мировой финансовой системы, но той системы, которая, собственно, уже и запрограммирована для уничтожения. Мы с вами говорили, что давно создана система наднациональная электронных безналичных расчетов, так называемая безналичное общество. И мы с вами знаем, что универсальная электронная карта на самом деле имеет другое название международное – универсальная биометрическая карта. И как вот машиночитаемый паспорт является таким трамплинчиком к биометрическому паспорту, так мы с вами должны понять, что в отличие вот от паспорта, вот эти, в отличие от этого трамплинчика, от этой стратегии, универсальная электронная карта, она наоборот, как кокон, в себе уже содержит все свои свойства наперед. Она названа универсальная электронная карта, но вот за этим словом «электронная» скрывается на самом деле официальное название Организации Объединенных Наций. Универсальная биометрическая карта, которая была разработана Жаном Полем Крисо в рамках его деятельности в Международной ассоциации борьбы с наркобизнесом. Это международная организация при Организации Объединенных Нации. Вот именно он изобрел это понятие, и оно насаждается по известным нам стратегиям, в частности, в России, ну и во всем мире. И вот эта вот карта, она должна стать инструментом идентификации, инструментом расчетов. И вот такой вот система управление обществом, она заменяет сейчас на наших глазах привычное устроение общественное. Мы знаем, что Россия вступила в систему электронных расчетов безналичных, международную систему MasterCard, которая является собственником системы Mondex, собственно, охватившей весь мир в середине июня 2011 года, и потеряла свою монополию на выпуск наличных денег, собственно, потеряла основу экономической независимости, являющейся, в свою очередь, основой политической самостоятельности, основой суверенитета России, в конце концов. И вот накануне вот этих вот последствий этих событий, и хочется еще раз привлечь ваше внимание к тому, что произойдет с нами, если мы примем навязываемые нам вот эти вот мягкие, с виду мягкие, на первый взгляд, мягкие подушки вот этого падения. Вот прекратятся, обесценится национальная валюта. И кто, кому будут подставлены эти подушки? Какие это подушки? Электронные карточки продуктовые, да? То есть социальная помощь для покупки продуктов. Полисы медицинского страхования электронные, то есть для получения медицинской помощи. Электронные дневники, электронные аттестаты и финансирование получения образования. Оплата квартир только для тех, кто имеет средства электронного обмена данных и кто согласен на именование себя вот этим вот люциферовым идентификатором. Вот если мы возьмем в руки эту карту, то мы, собственно, уже сделаем процесс вхождения этого порядка в нашу жизнь, по сути, необратимым. Потому что вот эти уважаемые профессора-патриоты, и Антонов, и Гундаров, они говорят о том, что еще чудо возможно в России сегодня, несмотря на то, что они-то уж вот так вот красочно описывают вот эту трагическую демографическую катастрофу, но из их же уст звучит возможность, описание возможности возрождения. Но если мы сделаем следующий шаг, вот следующее, за тем, что мы приняли концепцию устойчивого развития с приходом президента Ельцина, с тем, что мы приняли вот эту технологию идентификации после падения Союза Советских Социалистических Республик, который не допускал внедрения этой системы, к счастью, в жизни советского народа, хотя это могло бы пройти, наверное, на ура в Советском Союзе. Но вот не допустили, по милости Божией, эти наши руководители, водители эту систему в России. И вот если мы сейчас еще примем и безналичные общества, и вот эти вот карты электронные, которые содержат в себе идентификатор, заменяющий имя, являющийся средством авторизованного прямого доступа человека по этому номеру в систему электронного обмена данными о нем, когда этот номер всегда связан с кодом доступа 666, вот тогда произойдет то, с чего я, собственно, и начала эту передачу. Начнется завершение процесса тяжелой селекции человеческой популяции в России, в частности, то есть окончание этого процесса. И сейчас вот я приведу те примеры наступления возможности, признаки, даже не признаки, может быть, а такие яркие доказательства того, как близко к нам все это подступило. Вот публикация 11 июля 2011 года. Почта России откажется от доставки пенсии. Почта России откажется от доставки пенсии. Наличные деньги всегда будут лакомым кусочком для грабителей, сказал генеральный директор Почты России Александр Киселев после трагедии под Хабаровском. И он говорит, что необходимо отказываться от выплаты пенсий и пособий наличными деньгами и перейти на пластиковые карты. Там грабители ограбили почтовый автомобиль, убили сотрудника Почты России, украли несколько миллионов рублей. И Александр Киселев говорит о том, что предприятие крайне заинтересовано в поимке этих грабителей и этих убийц, выплатит им премию. Но вот на фоне этого происшедшего он говорит о том, что необходимо переходить на безналичные расчеты. Почта России не сможет справиться с проблемой нападения на своих работников. Вот эта публикация от 11 июля. А также у меня в руках другая публикация, следующая буквально за этой. Публикация о том, как Герман Греф обратился к председателю правительства Российской Федерации с письмом. Что же было написано в этом письме? Вот посмотрите, за датами это июль, 14 июля 2011 года. Почти детективная история. В своем роде, конечно. Я не имею в виду причастность к убийству сотрудников, конечно. Я имею в виду немного другое. Вот смотрите, 11 июля мы с вами видим отчет о событиях трагедии и выводы гендиректора Почты России о необходимости прекращения доставки пенсии наличными. А 14 июля Герман Греф, президент Сберегательного банка, президент компании, не президент компании, а руководитель в своем роде, как президент компании, являющийся собственником контрольного пакета акций, акционерного общества «Универсальная электронная карта», которая, в свою очередь, вошла в договор с MasterCard, он предлагает снизить количество наличных денег в этом письме к председателю правительства Российской Федерации Путину. Он говорит о том, что в России просто должен быть исключен оборот наличных денег по выплате заработных плат, социальных пособий и пенсий, и что слишком много денег тратится на то, чтобы оборачивать вот эти наличные деньги в России. Мы с вами знаем отношение власть придержащих в России к построению безналичного общества. Они давно об этом мечтают. Они приняли закон федеральный о национальной платежной системе, где вообще ничего не говорится о наличных расчетах. И поэтому перспектива, в общем-то, просматривается. Также хочется сказать о том, что 26 апреля был принят приказ 347 Министерства здравоохранения и социального развития об утверждении формы бланков больничных листков. Этот приказ вступил в силу с 1 июля вместе с вступлением в силу приказа о машиносчитываемых паспортах. Больничные листы теперь тоже стали машиносчитываемыми. На них теперь стоит ИНН и страховой номер. И человек, получая больничный лист, должен под этим расписываться. Тем, кто не хочет этого делать, остается только получать справку, если он работает, о том, что он болел, и у него есть уважительные причины для отсутствия на работе. Но тогда он остается без оплаты больничного. Вот такие вещи происходят сегодня у нас с вами в России. И если кому-то они не говорят ни о чем, и если для кого-то они не являются доказательством, того, о чем мы с вами так давно говорим. Ну что ж, наверное, к этому просто мало что можно еще добавить. Комментарии сложно давать таким вещам, хотя, конечно, если Бог даст, мы их продолжим. И предлагаем вам обратиться к нам с вопросами в прямом эфире, в следующую передачу, в следующую среду, если Бог даст. Телефон прямого эфира 303-9083. А наш телефон вам известен, 973-16-46. Все вопросы, которые у вас возникли, вы можете задать нам по этому телефону и прийти к нам на прием по средам сюда, в Михайловский зал при храме иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ по адресу Цветочная, 16. Простите, с Богом и еще раз с праздником!